квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
1 июня 2021 года, начало лета, в Москве, 12 часов дня, вторник, как всегда, в это время, по вторникам, с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы подходим к концу в нашем чтении первой книги из серии «Малых пророков», книги пророка Осии. Сегодня у нас 13 глава, и в следующий вторник, я надеюсь, мы закончим это чтение. И сегодняшний разговор наш будет о победе над адом, о воскресении Христа и смерти Адама. Наверное, отрывок этот, очень часто цитируемый во время пасхальных богослужений в разных церквях и на различных собраниях, наиболее, пожалуй, узнаваемый из всех отрывков из книги Осии. Я начну с него. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Чем ближе мы с вами подходим к концу книги Осии, тем ярче, на мой взгляд, для нас сияет в нашем разуме, во всяком случае, я надеюсь, что и в сердце, свет того удивительного спасения. Слово, которое, в общем-то, легло в основу самого имени пророка Осии. Спасение от чего? Мы часто думаем о спасении в совершенно в иной плоскости, к сожалению. Вот права была мадам Гийом, когда сказала, что мы часто спасение почитаем за гибель, а гибель за спасение. Давайте напомним себе, ведь речь шла с самого начала о возвращении блудной жены к мужу, о возвращении Израиля к своему Богу. Богу, который обручил себе свой народ, взял в каком-то смысле в жены, и теперь возвращает его чужой, делает снова своим. И в этом смысле спасение, в том числе спасение от ада, представляется мне не только в контексте ломки вот этой преграды естественной смерти, о которой так часто любят говорить, празднуя особенно воскресение Христа. Ведь здесь речь идет о спасении от того, что заставляет жен уходить от мужа, мужей бросать жен, разбивать сердца, калечить души. Вот об этом контексте ада я хочу поговорить. И вот, мне кажется, смысл вот этого слова «спасение», он в этом контексте очень ярко себя проявляет. И вот цитируемый апостолом Павлом 13 глава книги пророка Осии, в знаменитом его гимне воскресению, да, в 15 главе 1 послания к Коринфянам, она показывает нам смысл той победы, о которой мы сегодня будем говорить. Всякий зверь стремится убежать, когда врага придется повстречать, хотя бы тот враг был вовсе неизвестен. Вот так Чосер в своих кентерберийских рассказах говорит о том, что есть вещи, которых мы боимся не потому, что знаем, а потому что не знаем. Всякий раз, когда наше воображение пытается охватить весь смысл этого слова «ад», очень короткого и страшного слова, оно нас подводит. Подводит причем с двух сторон. Либо свои ограниченности, потому что говорить об этом страшно и невозможно. Либо она нас подводит чересчур развитым воображением и фантазией. Вспомним, как Плюшкин пугал свою ключницу. Вот тебя черти-то на сковородке припекут, припекут. Вот такая дурная служба воображения, вот такая неспособность человека вообразить себе ад в реалии, она очень часто становится причиной того, что многие люди считают ад как понятие, что-то, это что-то пришедшее из древней мифологии, видится такой Харон, который через реку Лету переправляет души мертвых в этот странный мир теней, да, и так далее. Тут можно много легенд привести и так далее. Конечно, в каком-то смысле свою роль, и не всегда позитивную, сыграл Данте, попытавшийся вообразить ад в своем странстве, да. Но мне хочется порассуждать вот в каком контексте сегодня. Не в контексте того, что есть ад. Мы этого до конца никогда не поймем. Это то, что невозможно объяснить словами. А это то, что проявляет себя в некоторых ужасных катастрофах, событиях. Многие Освенцим называли адом. Тот, кто был на Колыме, тоже говорил, что прошел через ад. В каком смысле? Вот Сартр, например, говорил, что ад – это другие. И он утверждал, что ад прежде всего территорию в душе человека занимает, и с ним трудно не согласиться, ведь правда? Я хочу же сосредоточиться на том, от чего все-таки спасает нас смерть Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего Господа. И что это значит искупить от власти ада? Тут, понимаете, как я уже сказал, воображение очень плохой слуга и страшный хозяин. Как слуга он очень ленивый, как хозяин страшный, может завести в страшные тупики и в дикие просторы. Чего только мы не воображаем себе в уме. Но, тем не менее, без воображения нам никак не обойтись. Даже высшая математика пользуется воображением. Так устроен человеческий ум, что он представляет себе реальность, непостижимую реальность, все-таки в определенных образах. И вот здесь я хочу обратить наше внимание на куда менее цитируемое и менее известное произведение, чем «Божественная комедия» Данте. Произведение Мильтона «Потерянный рай». Вот я позволю себе воспользоваться этим произведением просто для того, чтобы показать, наверное, как может восприниматься ад внутренним взором человека. В своем «Потерянном рае» Мильтон описал падение Люцифера, всю историю заговора его и его превращения в сатану, а его проникновение в сад, падение человека и так далее. Я сосредоточу наше внимание на том, как Мильтон описывает этот ад, который лежит вне рамок того, что принято называть пространством и временем. Вне мира, вне времени. Это место. Но место совсем не в том смысле, в каком мы с вами понимаем место. И вот там у Мильтона в «Потерянном рае», когда сатана после своего совета со своими военачальниками, Молохом, Ваалом и другими, у них там очень интересные разговоры, стоит это произведение почитать, потому что это показывает, в чем суть ада, когда он приходит в душу человека. Так вот, когда сатана покидает ад тайком для того, чтобы пробраться на землю и соблазнить человека, тем самым сделать больно Творцу, Он понимает, что победить он не может, но навредить творению он хочет. И вот он выходит из ада тайно. И вот во вратах ада изнутри эти ворота охраняют очень странное существо. Чудовище со змеиным телом и женской головой. И имя этого чудовища – грех. А рядом с этим чудовищем пес Цербер. Страшный пес. Пес, который поедает своих детей постоянно. И имя этого пса – смерть. И давайте подумаем, как в этих образах являются нам сущности. Смотрите, грех, который вместе со смертью охраняет изнутри двери ада. Сатана – это зло. Зло, которое зачинает грех и рождает смерть. Вот эти чудовища охраняют ад изнутри. Зло, рождая грех, зло, которое зачинает вместе с грехом смерть, рождает пустоту, небытие. Ад – это пропасть. Вот почему слово «пропасть», оно воспринимается нами в двух измерениях, как будто. С одной стороны, это что-то глубокое, да, бездонное, а с другой стороны, есть такой замечательный глагол «пропасть». Пропащий человек, говорим мы. Слова эти «пропасть» и «пропасть» очень тесно связаны между собой в русском сознании. И вот в этом смысле мы видим что-то, какое-то небытие, которое пожирает само себя. Ведь по мысли Мильтона, ад именно благодаря действию сатаны. Через этот грех Адама построил себе мост, и теперь этот ад пришел на землю и в душу каждого человека, порождая пропасть внутри человека. Потому что его цель, чтобы пропали все. Что такое ад? Мильтон описывает это место как место, где огонь без света, где тесно в пустоте. Подумайте, какие парадоксальные сочетания. Где есть сознание, но нет бытия. Все это я подчеркну, это такие метафизические образы, потому что как об этом говорить? Огонь без света, теснота в пустоте. И сознание без бытия. Мы привыкли к этим спорам, что все-таки что определяет. Сознание определяет бытие. Или бытие определяет сознание. Там эта проблема уходит. Потому что есть только сознание. И нет бытия. Это место, о котором Спаситель сказал, что там огонь не угасает, и червь не умирает. Вот Мильтон описывает ощущение сатаны, когда он попал в ад, с потрясающей силой. Даже вот в переводе особенно это видно, а на английском языке, когда читаешь, это просто поразительно. Как мог этот слепой человек так много увидеть? Он оглядел пустынную страну, тюрьму, где как в печи пылал огонь, но не светил, и видимую тьмой вернее, был, мерцавший лишь за тем, дабы явить глазам кромешный мрак. Юдоль печали, царство горя, край, где мира и покоя нет, куда надежде близкой всем заказан путь. Позже, наверное, в каком-то смысле, чем Данте, он это отмечает, а может быть, и ссылаясь на него, потому что именно Данте пишет на вратах ада эту надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий». И посмотрите, какая логика у ада. «Мы безуспешно, — говорит Вельзевул, один из слуг сатаны, его ближайших помощников, — мы безуспешно его престол пытались пошатнуть и проиграли бой. Что из того? Не все погибло, сохранен запал неукротимой воли, наряду с безмерной ненавистью, жаждой мстить и мужеством не уступать навек. Не уступать навек». И вот сатана говорит своим падшим ангелам: «Что еще мы в силах у небес отвоевать? И что осталось нам в аду утратить? Ад, пропасть, огонь без света, теснота в пустоте, сознание без бытия». О, как редко сейчас говорят об аде, а как важно напоминать себе и другим, от чего предлагает нам спасение Господь. Смотрите, как упрям ад, потому что ему нечего терять. И вот Молох, тоже один из подвижников сатаны, восклицает: «Пусть победа немыслима, зато возможна месть». И обреченный дьявол и его слуги хочет как можно больше душ с собой взять туда, в это место, где есть огонь, но нет света, где пусто и очень тесно, где есть сознание, но нет никакого бытия. Место, которое описано плачем и скрежетом зубов. И вот этот-то ад вместе с собой приносит сатана на землю, приняв облик змея. И этот-то ад через соблазн Евы и падение Адама входит в душу человека, которого Господь изгоняет из рая, дабы он не стал, вкусив от дерева жизни, не стал навечно пропащим. Ад – это не столько внешние страдания, сколько внутренняя, я хочу подчеркнуть, безысходность. В аду нет надежды, и там нечего терять. Вот почему плач и скрежет зубов в нем – это последствия невыносимого отчаяния, в котором червь сознания горит постоянно и никогда не сгорает. Ад – это бездна безнадежности, это тьма беспросветности. И этот ад и сегодня стремится завоевать души человеческие огнем без света, теснотой в пустоте и сознанием без бытия. Я думаю, что для нас слова Спасителя о том, что врата церкви ад не одолеют, очень уместно сегодня. В каком-то смысле, Льюис об этом много писал, церковь – это стан на территории врага, А если быть более точным, на территории, оккупированной врагом, потому что земля захвачена злом. Мы с вами знаем, весь мир лежит во зле, и мы знаем, кто князь этого мира. Мы читаем с вами в книге Откровения о Пергамской церкви, которая находится там, где престол сатаны. Церкви в Сиатире были известны сатанинские глубины. И церковь в Сардисе, которая носит имя будто жива, но на самом деле уже мертва. Мы видим, что ад несет вместе с собой определенную философию, культуру. Он ставит своей целью осквернить, испачкать, заслонить Христа от человека. Ад не дает нам увидеть человека в человеке. Намножает всю страшную сущность червя в сознании человеческом, грешным и падшим. Вся философия ада основана на признании аксиомы о том, что одно – это не другое, и особенно, что одно «я» – это не другое «я». Благо для меня и благо для тебя разные. То, что один приобретает, другой теряет, так пишет Клайв Льюис. Проще говоря, ад учит нас, внушая нам каждый день, что свое благо возможно только за счет неизбежного страдания другого. Главная философия Гитлера, победу над которым мы недавно праздновали в этой великой и страшной войне, взять у слабого и отдать сильному. Имущество, жизнь, все что угодно. Это философия ада. И она продвигается в культуре, в философии, даже в религии, к сожалению. Но давайте все-таки вернемся теперь вот с этого такого достаточно пространного и подробного вместе с тем вступления к тексту 13 главы Осии, чтобы понять, в каком контексте произносятся слова об искуплении из ада. Потому что, конечно, апостол Павел их в другом контексте произносит позднее. И начинается эта удивительная, совершенно потрясающая глава с того, что речь идет о Ефреме. Мы с вами говорим, Жеку, Ефрем – это сын Иосифа, второй сын, тот, кто приносит плод земле страдания. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Наверное, все-таки мы можем здесь говорить о какой-то, ну, я не очень люблю это слово, но все-таки употреблю его, о продуктивности человека стойкого, страдающего, выносливого. Но она всегда двусмысленна. Как часто человек, давайте в кавычках это слово поставим, фразу, имеющий правильную веру, правильным начинает считать и самого себя. В этом проблема фарисеев, которые отвергали Христа, противостояли ему и в итоге сговорились, чтобы его убить. Но согласимся с Осией, который очень четко здесь, вдохновленный Богом, утверждает, что каким бы впечатляющим, вплоть до трепета, не было наше религиозное чувство, оно все-таки не мешает нам, к сожалению, прибавлять грех к греху. Это некая универсальная формула, которая существует в 13 главе книги Осии. Формула эта, она очень тесно связывает причины и следствия. Той бессмыслицы, которой человек пытается подчинить свою жизнь, потому что ад в его душе действует. И вот уже этот огонь без света появляется. Теснота в пустоте. Посмотрите, как тесно современному сознанию в этой пустой душе, которая наполнена потреблением, 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 как дыра, в которую все проваливается. Израиль, посмотрите, уже преуспел в изготовлении истуканов, идолов. Общество привыкло творить все новые и новые идеалы. Вчера это была демократия, сегодня это новая машина, а послезавтра это Богу известно что. Израиль преуспел в изготовлении истуканов по своему понятию. Оси люди целуют идолов. Вспомним, что на Востоке поцелуй – это было приветствие. И преклонение. Посмотрите, как приветствует толпа сегодняшних кумиров. Еще Иоанн Креститель, Иоанн Златоуст, простите, в своих проповедях обличал прихожан церкви, которые восхищались победителями скачек. Но самое, пожалуй, страшное в этом обличении Оси – это то, что идолопоклонство призывает целовать мертвое изделие, как некое живое существо. То же самое ведь относится и к идолам иного порядка, которые иначе как идеалами, в кавычках, конечно же, не назовешь. Они ведь тоже мертвые. Идеальный брак, идеальная семья, идеальное общество. Ведь на самом-то деле в этой реальности идеального-то ничего нет. И сколько живых людей истреблено и пропало во имя мертвых идеалов. Впрочем, об этом, наверное, говорили другие философы и куда лучше меня. Оси извлечает людей, которые, восхищаясь золотыми тельцами, жертвуют человеком. А если быть более точным, подлинной человечностью мы жертвуем во имя воображаемого, надуманного Бога. Я это слово в кавычках употреблю. Последствия от этого ужасные. Расплывчатые представления о Боге. Сам человек превращается в какого-то призрака, нечто исчезающее, кратковременное, но все еще желающее звучать гордо. И я думаю, что очень часто об этом Льюис тоже очень талантливо говорил. Страх перед смертью физической заставляет человека ненавидеть жизнь духовную. Страх перед непостижимым и неведомым толкает человека так сильно, что он падает на колени перед понятным и осязаемым. Оптическое видение жизни мешает видеть ее духовные перспективы. В этом трагедия сознания человеческого, в том числе религиозного, и во времена Оси, и, к сожалению, в гораздо большей степени и в наши времена. Давайте прервемся на небольшую паузу, просто для того, чтобы я перевел дыхание, и через несколько минут вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
1 июня 2021 года, вторник, начало лета, 12 часов 30 минут в Москве. И с вами в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласочкин. Мы читаем 13-ю, предпоследнюю главу книги пророка Осии. Что значит искупить от власти ада? Что значит победить смерть? Об этом мы рассуждаем. И вот, посвятив первую половину этой передачи, этого эфира, этой беседы, если хотите, разговору об аде, придя к тому, что ад – это огонь без света, Это теснота в пустоте и это сознание безбытие. Это безнадежность и отчаяние. Это пустота, которая занимает. Вы знаете, подумайте, вот сама фраза какая парадоксальная. Пустота, которая занимает огромное место в жизни и душе человека. Семен Франк, замечательный философ наш, в своей работе «Непостижимое» убеждает нас в том, что Бог сам себя обнаруживает в человеке. Все наше воображение, каким бы богатым оно ни было, владея иногда нашим сознанием, каким бы скупым и бедным оно ни было, подчиняясь нашему произволу, на самом деле, без вот этого откровения свыше, без него, как утверждает книга притчи, народ впадает в безумие, оно ведет нас в тупики, в обманы, соблазны. И что самое, наверное, страшное, искажает сознание человека. Воображение может украсить пустоту, превратить мерзкое в прекрасное. Этому мы очень хорошо научились. И вот здесь Иосия говорит нам, людям, которые целуют свои идеалы, да, давайте это использовать современный язык, люди, которые пытаются своей вот этой плодотворностью оправдать свою бездуховность и своей стойкостью подкрепить свое неверие, Господь устами Иосии показывает нам историю. Историю того, как Господь признал Израиль в пустыне, в жаждущей земле. Как он нашел этот народ в пустоте, в рабстве, у которой были иудеи, находясь в Египте. Господь признает человека, как говорил Достоевский, я часто это повторяю, человека в человеке. Тут, знаете, очень слово используется в еврейском тексте, которое говорит о познании очень близком, в отличие от рационального и абстрактного познания. Так муж познает жену. В латинском языке используется глагол «когнови», от него произошло такое понятие, как «когнитивное мышление». То есть речь идет о каком-то совокупном знании, о представлении, в котором общее и частное, абстрактное и конкретное сочетаются. Сразу. Господь знает нас. Вот помните, как Иоанн пишет в Евангелии от Иоанна, что ему не было нужды Христу что-то узнавать о человеке. Он сразу знал человека, все, что в нем есть. Вот так Господь знает нас. И здесь в это знание включено все. В греческом переводе вот этого отрывка книги Иосии используется слово, которое означает познание, целью которого является забота. Забота как основа познания. Господь знает человека, о котором он заботится. Ведь бытие без Бога, оно рано или поздно исчерпывает само себя, оно иссушает человека, потому что как растение без корней засыхает, так и человек. Не укореняясь в Боге, он засыхает, становится бесплодным, таким перекати-полем. И вот это заботливое знание Бога, оно наблюдает за одним удивительным процессом. Процессом, в котором Бог искупляет человека от ада. Клайв Льюис был прав, говоря, что о своем одном из героев своих повестей, что он так боялся смерти, что возненавидел жизнь. И вот в этом бегстве от смерти человек очень часто пытается, знаете, есть такая фраза, взять от жизни все. И вот он уже захлебывается в удовольствиях. Как та пресловутая крыса в эксперименте, которая постоянно давила на кнопку, чтобы вызвать через электрод ощущение удовольствия в своем мозгу. Не понимая, что сам процесс убивает мозг. И вот человек уже забыл о Боге, который насыщает всякого приходящего к нему подлинным благом, насущным хлебом. И вот уже сердце его гордо превознесено. О, нам есть чем гордиться. Посмотрите на технический прогресс. И сердце превозносится, а душа опустошается. Посмотрите, как зависим стал человек от маленькой коробочки с экраном, на который человек бесконечно давит, ища количество лайков в социальных сетях. А вместе с опустошением приходит и безумие. Безумие, которое даже очевидную пользу превращает в угрозу для сознания. И смотрите, что здесь происходит в этом потрясающем пророческом видении осени. Господь предстает перед нами как лев, как медведь. А в еврейском и в греческом тексте он предстает как лев. Причем рев этого льва слышен до того, как жертва будет настигнута. Это не леопард, который медленно и тихо крадется. А в виде леопарда здесь Ассирия, которая постепенно подбирается к Израилю, но скоро она его захватит. Это лев, рык которого слышен, и с кем же вступает битву лев? С адом. И сравнение с медведицей, которая лишена детей, здесь очень уместно, потому что у Бога отнимают его народ, пытаются отнять. И вот речь здесь идет о том, что пока Израиль пытается определить для себя какой-то уместный союз с Ассирией, который его все равно сожрет, простите меня за такое выражение, пока она пытается этот народ разговаривать с тигром, в пасти которого уже лежит его голова, пока мы пытаемся найти компромисс с миром, который заставляет нас, любя себя, ненавидеть Бога так или иначе, Бог приходит и раздирает сердце наше. И вот это нападение здесь представляет, если хотите, олицетворяет собой образ того, как Бог вмешивается в нашу жизнь ради нашего спасения. И вмешательство это носит иногда более, гораздо более глубокий характер, чем какие-то внешние события или обстоятельства. Это всегда тайна. И она и остается тайной. Тайной, которая раздирает наши сердца. Знаете, я вот, если в этом контексте вспомню, что в книге притчи есть место такое. В 17 главе, 12 стихе нам говорят, что лучше человеку встретить на своем пути медведицу, лишенную потомства, чем глупца с его глупостью. Подумайте, как это удачно соотносится с тем, о чем мы говорим. Что лучше злую медведицу, которая потеряла медвежат, встретить, чем глупца, который ведет нас с истинного пути. Потому что второе для души куда опаснее. Потому что глупость ведет нас к огню, в котором нет света. А там, в этом огне, украденный хлеб, ох, как сладок, и воды беззакония, как приятны. Оказывается, у встречи с глупостью последствия куда более страшные, чем у встречи с бедой. Не зря мой папа мне в детстве говорил: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Сколько уже лет живу на этом свете и убеждаюсь в правильности этой поговорки. Осия говорит о том, как Господь раздирает вместилище нашего сердца, как Он побеждает эту тесную пустоту внутри человека. Вспомните, Иоанн пишет в своем первом послании в 3 главе, что Господь Иисус разрушает дела дьявола. Он для этого пришел, чтобы разрушить дела дьявола внутри нас. Об этом позже, во втором послании к Коринфянам, и Павел пишет об этих твердынях внутри человека, адских твердынях, которые защищают эту пустоту. Необходимость этого разрыва, прорыва, если хотите, очевидна, как неизбежна всякая открытая рана при серьезной операции. А мы говорим об операции на сердце. И эта операция нам, ох, как нужна. Потому что Дух Святой, я думаю, действует в сердце обнаженном. И такая обнаженность достигается через определенное вмешательство, которое происходит не без нашего согласия, но независимо от нашей воли. Израиль, Израиль почти погубил себя, пытается уцепиться, опереться на что-то внешнее вокруг, на каких-то союзников, на каких-то друзей. Мы предпочитаем порой хвататься за что-то на поверхности, на мелководье наших поверхностных ощущений, страхов, желаний. Мы боимся опустить ноги вниз, потому что дна мы не чувствуем. Оно далеко. И вот самое страшное, пожалуй, в этом откровении то, что мы думаем, что можно со смертью как-то договориться, что можно с адом вступить в союз. Нет. Как можно договориться с пустотой? Как можно договориться с огнем? Пока все не сгорит, он гореть не перестанет. И я взглянул, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли. Вершлет мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Вот Дмитрий Быков, известный, популярный в каком смысле писатель, в своей книге «Оправдание» очень интересно описал одного персонажа. Он словно смотрел на меня из такого ада, который только и есть настоящий ад. Не с кострами и сковородкой, а вот, простите за сравнение, одна огромная параша, из которой нету выхода. А если и есть, то он уже не нужен. И вот смотрите, как говорит Тилих Богослов. Грех, возвращаемся к тому, что мы начали, чего начали. Грех не порождает смерть, но дает смерти ту силу, которая побеждается только соучастием в вечном. Вот искупление от ада во Христе. Ибо вы соделались причастниками Христу, пишет автор послания к евреям, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Человек обрекает себя на уничтожение. в нас с самого рождения живет эта страшная тяга к смерти. Это желание не быть, потому что бытие иногда невыносимо. И человек хочет уничтожить себя, чтобы избежать смерти во всей ее полноте. Потому что вместе со смертью он думает избавиться и от вины. И вот, смотрите, существует такая логика какого-то непостижимого, на мой взгляд, сотрудничества судьбы и воли. И Господь в своем промыслительном действии искупляет человека от власти ада. И последней точкой в этом искуплении является, конечно, смерть Иисуса Христа и Его воскресение. У Лескова есть замечательный рассказ об иконе русской «Сошествие Христа в ад», где он описывает совершенно, почитайте, как вообще все происходит там. Там воображение очень хорошую службу играет нам. Получается, что мы, даже иногда, не полностью отдавая себе в этом отчет, становимся людьми, которых Господь искупляет от ада. И смерть уже не может сказать, что она нас победила. И ад уже не сможет разевать свою пасть на душу человека. Благодаря Христу. Теперь, как говорит Водолазкин в своем потрясающем романе «Лавр», смерть для нас не только разлука. Это прежде всего освобождение. Это дверь в ту вечную жизнь, которой мы причастны благодаря Христу. Вот почему мы верим, надеемся и любим. Потому что Христос избавил нас от самой страшной смерти, от той, которая в книге Откровения называется «Второй смертью». Потому что вот эта вторая смерть ведет туда, где огонь без света, где тесно в пустоте, где плач и скрежет зубов, потому что есть сознание, но нет никакого бытия. А потому я заканчиваю эту передачу словами о том, что у нас есть надежда. И призывом ко всем, кто слышит эту передачу, позвольте Богу в Иисусе Христе избавить вас от ада. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.